вам, дорогие сестры, дорогие братья, благодать от Господа нашего Иисуса Христа, от Бога Отца во Святом Духе. Прочитаем из первого послания апостола Иоанна, из первой главы, с 1 по 4 стихи. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем мы, чтобы радость ваша была совершенна. Аминь». У христианина в целом о его жизни есть такой вопрос. У христианина. К чему стремиться? Вот что должно составлять повседневное достижение, повседневное состояние? Ну, Иоанн говорит, радость совершенная. У того, кто приходит на утреннее богослужение, аналогичный вопрос. С чем отсюда уйти? Вот что будет, когда я пойду к метро? Я ухожу с радостью совершенной. На самом деле, это очень важно христианам понимать, что слово «блаженство», словно «радость» – это слова очень естественные для Библии, для Нового Завета. Нередко люди обращают внимание на методы строительства. Вот нужно денег накопить, вот нужно фундамент подготовить, вот нужно построить стены, вот нужно это все оштукатурить, устроить. А что самое главное? Жить в доме. Правда? Ну, правда? Рождать детей, ухаживать за ними, улыбаться. Жизнь – вот что самое главное. И поэтому хороши посты, очень хорошо изучение Писания, великолепна миссия, все это здорово, но все завершается чем? Радостью совершенной. И вот поэтому я сегодня вначале сказал это прекрасное слово «мир вам», «мир», еврейский «шалом», «покой», радость, много-много смысла в этом слове. Но, друзья мои, сказка легко сказывается, трудно дело делается. Как этой радости достигать, как в ней находиться и как ее не потерять? Вот сегодня тема моего слова, служения нашего вот в заключительной части – радость совершенная. Радость совершенная. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, на то, что апостолы, по крайней мере, Иоанн, Петр, Иуда, так свидетельствуют их тексты в Новом Завете, оказались в очень печальном состоянии к концу своей жизни. К концу их жизни пришло второе и третье поколение христиан, которые уже переделали Евангелие. Мы нередко слышим упреки. Ну вот в церкви учителя плохие, ну пастор небрежный и так далее, и так далее. Но правда, уже Иоанну такого упрека не бросишь, Петру такого не скажешь. И даже Иуда, брат Господень, тоже очень достойный служитель Божий. А вот они уже горюют, уже плачут, потому что Евангелие, которое они слышали от Христа, на глазах упраздняется. Приходят люди, которые меняют его. И церкви грозит опасность заменить Евангелие церковным учением, церковной культурой. И самое неприятное, что в результате Слава Господня, как это было в Израиле, в книге Иезекииля, уйдет из народа Божьего. Это ужасно. Это ужасно. Это отметили в веках люди, наблюдавшие за жизнью церкви, что слово «церковь» осталось, а Духа Божьего там нету. Потому что церковь могла убивать, могла обманывать, могла накапливать колоссальные богатства, могла делать большие преступления. Почему? Вот об этом уже горевали первые апостолы. На их глазах это происходило. Ну, давайте вспомним, например, как в книге Откровения написаны слова церкви Лаодикийской. Помните, да? Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Да? Нет, не Лаодикийской, Сардийской церкви написано: помажь глаза твои мазью, и так далее, и так далее. Вот много этих свидетельств того, что что-то с церковью происходит. Вопрос, что и почему? Этот вопрос для нас актуален, потому что есть несколько решений практически, которые предпринимают общины христианские, чтобы оставаться верными Господу. Ну, первое, например, первый путь, который предпринимается, стать церковью традиционной. Традиционной. Это значит, то, как было при наших отцах, будет при нас и при наших детях. Правда, при этом дети уходят. Традиции остаются, но узкий круг людей, тех, кто готовы оставаться в традиции, он ходит, посещает храмы, он стареет, этот круг. Храмы потом нужно бывает продать или передать государству, как памятники архитектуры. Вот. Ну, а церковь, как история, часть культуры народной, уходит в музеи. Вы такое замечали? Ведь именно так случилось с израильским народом. Учитель, посмотри, какие камни! Ну да, да, Иисус говорит, это все будет разрушено. Великая еврейская культура достигла высот. Ирод Великий построил такой храм, который был чудом света. Это было все удивительно. А рядом с храмом был ипподром. Еврей сходит в храм, ну, он там, естественно, устал же, правда, на собрании же устаешь сидеть все время, да? И пошел, поиграл в тотализатор, и лошади твои победили, ты что-то приобрел в этом дне, идешь, радуешься. Это радость совершенная? Интересно, да? Интересно. В пору моей молодости здесь, в церкви, мы, молодежи, выходили после богослужения, а в нашем кругу, в молодежной нашей группе, был один брат. Он недавно уверовал, ему было лет 30, он был старше нас, основной массы студентов. Он говорил: устали. Ну, теперь можно и порадоваться. Ну, я говорю, поехали теперь на теплоходе, пойдем на пикник куда-нибудь, шашлычок там, еще что-нибудь, да? Устал брат. Ну, и нас хотел приучить, чтобы мы тоже так относились. Правда, мы на тот момент еще стояли на твердых основаниях наших родителей, которые говорили: все мое предельное Господу, в воскресенье день Божий, вперед, на благовестие, на какое-нибудь посещение, куда-нибудь еще. Итак, первый путь, который бывает у церкви, чтобы остаться на плаву, чтобы остаться живой, как ей кажется, это сохранить наследие отцов. Но тут есть тонкость. Наследие отцов – это то, что услышано от Бога людьми, но пропущено через человеческие мозги. Да? Вот сколько людей слушало Иисуса? Иуда услышал одно, Петр – другое, Иоанн с Иаковым вместе с мамой услышали третье, правда, да? И они, вот это услышанное, они старались претворить жизнь. Вы представляете себе церковь по образцу Иуды Искариота, а? Правда же, неплохо было бы? она бы неплохо зарабатывала бы. Но он был бы там, наверное, главный казначей. На имени Иисуса, на его чудесах можно было неплохой сделать бизнес. Правда? Это была его мечта о Царстве Божьем. А вот два брата лихих, вот, сыны Громовы, у них и имя-то такое. Ну, в общем, как что скажут, так все прогремит. Но у них не хватило храбрости к Иисусу сходить, попросить справа и слева сесть. Маму послали, да? Ну, мамы вообще нужны бывают, когда к начальству нужно ходить. А вы представляете, что было бы в этом Царстве Божьем, если бы там стали главенствовать Иаков и Иоанн? Вот в их состоянии до Голгофского, до сошествия Духа Святого, до той голгофской трагедии, которая поменяла их сердца, до откровения, которое дал им Иисус в день воскресения. Что было бы, если бы это было по их образцу? Вы представляете себе такую церковь? Это чиновничья пирамида, где каждый потихонечку подгребает под себя. Самое главное, есть хорошее, светлое имя. Они не очень в этом смысле отличаются от Иуды. Они просто министры по духовным частям, а он министр по деньгам. Но вообще система неплохая, правда? Интересно, что все 12 шли как-то и разговаривали, кто из них там больше будет, где сядет. Господи, куда ж ты пришел? С кем ты собираешься церковь строить? Вот когда Божья весть, божественное откровение проходит через наш мозг, через нашу культуру, мы туда обязательно добавляем человеческое естество. А человеческое естество живет здесь на земле. А человеческое естество, оно думает о том, как бы иметь побольше для своей жизни, правда? Ну, нет ресурсов, как жить? Поэтому мы стараемся немножко побольше земли, немножко побольше власти, покрасивее супругов, ну, детей обучить. Ну, вот это вот нам все хочется. Это наше человеческое естество. А Бог-то на небе. И поэтому, когда Бог с неба нам что-то говорит, мы это пропускаем через себя, и в человеческой культуре, в жизни церкви остывает, остается как лава, не огонь, а вот этот пепел человеческий. И люди видят, как при Помпеи, да, при Геркулануме, вот этот пепел. А знаете, когда раскапывают пепел, а там внутри пустота, там была жизнь, там был человек, только он сгорел, а вот форма осталась. Слышали про это? Вот что удивительно. Удивительно, что люди, соприкоснувшиеся с Евангелием, с Божьим откровением, через некоторое время его перерабатывают под себя. Аминь? Как вам кажется, аминь или нет? Еврейский народ переделал закон Моисеев под себя. Десятина с тмина, аниса, мяты, да? Отцеживают комара, поглощают верблюда. Когда Бог пришел и произнес свое суждение о том, как люди притворяют в практике, в жизни божественное откровение, у него других слов не нашлось, как сказать «горе вам». А? Помните? «Горе вам! Горе вам!» В чем причина? А причина в том, что мы сотворены по образу Божьему, и мы по нашей природе должны быть Божьими детьми. А Бог – это что? А Бог – это владетель всего. А значит, мы, если Божьи, что? Должны владеть всем. Но только если мы ушли от Бога и разорвали с Ним отношения, и уже не можем быть с Богом по нашему состоянию, естественно, мы начинаем имитировать это. И поэтому захватываем всего побольше. И нам тогда хорошо. И владетели объявляют себя богами, надевают тиары, короны и так далее, мы боги. И даже на обычной кухне Бог и богиня встречаются, и в день грехопадения Адам и Ева начинают стыдиться друг друга, делают одежды, потому что понимают, он предал меня, значит, я предам его. Слышите, какая у нас искореженная, какое искореженное Божье предназначение. Бог нас сотворил, чтобы мы были подобны Ему, чтобы мы прославили Его, чтобы мы соединились с Ним в общении с Ним, а мы восстаем против Него, делая эту ошибку, замещая собой Его. И после этого я Бог. Удивительно, что даже при покаянии, даже при обращении к Богу, даже после того, как мы видим свою несостоятельность, в нас же остается то, что называют братья, сегодня тоже вот говорили это слово, плоть, да? Наша человеческая природа остается. И если ее заново и заново не просматривать, не исследовать, как говорил апостол Павел Тимофею, вникая в себя и в учение, занимайся сим постоянно, так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Если этим не заниматься, то можно далеко уйти. Иоанн жалуется, говорит, ой, первенствующий у вас Диотреф, начальствующий у вас, он нас не принимает. Кого не принимает? Диотреф, ты кого не принимаешь? Он говорит, а я уже важнее, чем апостол, правда, да? Вот до чего все дорастает. Ну и вот перед нами текст. Очень интересный. Знаете почему? Потому что Иоанн обращает внимание на самое главное, что составляет наш ориентир, к чему мы можем обращаться всегда. Это явленное Слово Божье. Евангелие от Иоанна, он начинает словом таким, вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. В русском языке такой употреблен перевод. В греческом немножко другой, там употреблено слово «логос». Греки верили, что Бог святой, материя грешная. Но когда Бог задумывает что-то, вот эта мысль Бога, мудрость, вот она святая. И вот логосом названа вот эта мысль, замысел Бога о творении. Вот так он назвал Сына Божьего, для того, чтобы было понятно людям в то время, в той культуре. Бог послал Сына Своего. Бог дал откровение людям о себе. Слово – это откровение о себе и о том, какими должны быть мы. Трагедия Иова состоит в том, что он, как и другие мудрецы Ветхого Завета, думает о Боге. Кажется этим мудрецам, друзьям Иова, да и ему саму тоже, что они все делают правильно, и должно быть какое-то в жизни порядок, должно быть какое-то благословение. Но как только выходит чуть-чуть выше, выясняется, что его не постигнешь, и все, что мы придумали, это только наши фантазии. Между Богом и человеком нет посредника. Это мы все тут напридумывали нашей святости и всего прочего. Язычники для святости были готовы детей своих убивать, например, когда враги подступали. Понимаете? Человек в святости своей готов ничего не есть, какие-то особые диеты придумывать. Ну, например, в послании к Колоссянам об этом говорится. Человеку нужно слово самого Бога. Понимаете? Вот когда мы говорим, что отец прощает блудного сына, это все хорошо. Но сказать, что Бог прощает кающегося грешника, это нужно быть Богом, чтобы такое сказать. Правда? Мы можем об этом помечтать. Но сказать, что нас Бог простит, нас, негодяев, ушедших, посягнувших на его имущество, растерявших все, что... И потом... Из нас могут быть только одни слова. Я недостоин у тебя быть. Возьми меня хотя бы в число наемников твоих. Вот что мы можем сказать, если мы чисты. А сказать, дайте лучшую одежду, теленка дайте, сын пришел, все прощается. Кто может сказать? Бог. Вот в этом отличие между человеческой фантазией о Боге и Божьим Словом. И вот когда пришел на землю Иисус Христос, это были не только слова о Царстве Небесном, а это было явленное Царство Небесное. Вот как Иисус поступал, как Он думал, как Он организовывал свою жизнь. Они все это видели, осязали, чувствовали. Они сказали: мы соприкоснулись с Богом. Видевший Его, видел Отца. Друзья мои, а вот люди вот этого второго, третьего поколения, они уже этого не видели. Они слышали о Нем. А Иоанн пережил это. Это был старенький дедушка уже. Ему было лет 90. Он прошел остров Патмос. Он получил откровение, записал книгу Откровения. Он написал Евангелие. И он пишет вот эти послания. И самое важное, вот так как сегодня у брата дорогого, он говорит медленно, очень четко, но самое важное, ничего второстепенного. Вот вам сегодня прекрасный был пример. Как говорят старики? У них времени мало, слов тоже немного, нужно сказать о самом важном. Что же говорит Иоанн? Самое важное для него состоит в том, с чего мы начали. Чтобы мы, имея общение с Богом, радовались. Я слышал одного брата, который говорит, когда почитаешь Иоанна, кажется, вот ему еще один шаг, и он уже на небе. Он уже готов. Он уже по-небесному чувствует. Понимаете? Он уже по-небесному чувствует. Все. Вот он имеет общение с Богом. Он научился иметь общение с Богом. В своем послании он критически относится к многим словам, которые используются в христианской среде. Пребывать в Боге, общаться с Богом, ходить во свете, соблюдать заповеди. Потому что люди нередко эти слова используют бездумно. Эти слова засаленные, замыленные. Приходите в церковь, будем общаться с Богом. А что это такое? Ну, на самый худой конец мы говорим, приходите, будете общаться с церковью. С кем? Ну, с нами. Заходите в церковь, заходите, заходите, заходите. Вы вот тут посидите и уйдете, к вам никто не подойдет. Ну, может быть, пару каких-то странных людей, которым вы нужны. Все же торопятся. Всем же нужно на транспорт, домой, мало ли еще куда-нибудь, в любую пустоту. Но куда-то надо бежать. И это общение? Но мы зато все миссионеры. Каждый баптист миссионер, правда, да? Идите к нам и ощутите наш холод. Остались вот эти пустые места и пепел. А люди сгорели. Вот проблема для него. Он говорит так: приходите в общение с нами, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Ним. А вот как с Богом общаться? А вот ты встал со своей скамейки, а Бог тебе говорит: ну и что дальше? Ну, конечно, я побегу. Да, дитя Божие, откуда ты собрался? Ты хоть поприветствовал братьев твоих, сестер? Ты хоть кому-нибудь сегодня часть тепла твоего подарил? У Бога есть все, и Он обнищал ради нас. А ты, дорогой мой, а ты нищий до сих пор? Ты ничего у Бога не перенял? Куда ты собрался? Дорогие мои, а кто этот день воскресный использует для того, чтобы Бог сегодня потрудился через тебя целый день, до усталости, до изнеможения? Бог через тебя потрудился. Ни к компьютеру, ни к телевизору, ни на дачу. Сестры, простите, пожилые, я не про вас. Вам надо в парк и на дачу, все понятно. Но я говорю о молодежи, которой никуда не надо бежать. А? Вот что в нас рождается в результате общения с Богом? И Иоанн говорит, пониже немножко в этом тексте, он говорит: любовь. Но ведь когда любовь? Правда, ты же хочешь этих людей найти и им передать что-то от них, получать, с ними провести время. Ну, правда, так бывает во время любви. Вот, дорогие мои, вот эти замыленные слова «я общаюсь с Богом» у нас стали синонимом только нашей молитвы. Вот когда мы Богу наши нужды туда, у кого ножка болит, у кого глазик болит, у кого операция, у кого давление, у кого чего, у кого сынку нужно поступить куда-то, да? Это называется общение с Богом. Бог же этого не отрицает. Христос, когда приходил в селение, первое, что Он начинал всех лечить. Но разве в этом смысл-то всего был? Правда ведь не в этом? Правда, это же была только первая часть. Первая часть. И вот эта проявленная любовь, это вот то, что было у Христа. Я, конечно, на Христа абсолютно не похож, я не умею по ночам молиться. Вернее, у нас есть братские молитвы, все такое прочее, но они у нас так постепенно стали сокращаться. Потом мы решили, что давайте лучше выезды делать дневные. Ну, в общем, тяжелое это дело. Почему Иисус по ночам молился? Я пришел к выводу, Он молился потому по ночам, что днем времени не было. Понимаете? То есть у Него была обязанность, Он с учениками ходил, Ему нужно было людям помогать. Но когда нужно было побыть с Отцом, Он находил время удобное не Ему, а людям. Понимаете? Ну, вот это есть, вот это есть явленный Христос. Поэтому Иоанн и говорит, вы соблюдаете заповедь древнюю, о любви. А еще поступайте, как Он. Явленное Слово – это Христос в Его поступках. Вот подражайте Христу. Вот вам тогда станет попонятнее. Вот тогда у вас будет радость другого разлива. Понимаете? Есть разлив, когда хочется попить, жажду утолить. А есть алкогольный разлив, когда в душе пусто и холодно. И тогда нужно какую-то радость приобрести от какой-то занятости, от какого-то трудоголизма, от чего-то еще. Друзья мои, радость совершенная – это не то, что в театре, в кино, при компьютере, при розах, которые ты вырастил. Все это на своем месте. Я сейчас хочу обратить внимание на радость совершенную. Мы сегодня хотим уйти отсюда, с этого собрания, наполненными радостью совершенно. Вы заметили, как Бог сегодня с нами удивительно работал? Сегодня проповеди просто потрясающие. Каждая из них прямо такие, знаете, гвозди, вбитые в сердце, передающие глубочайший смысл нашей жизни. Вы наелись сегодня? Вас накормили, братья? Вы этому радуетесь или порадуетесь только к вечеру, когда дела свои сделаете? А? Ну, я такой провокатор. Я хочу задать вот эти самые важные вопросы. Дорогие, всего не проговоришь. Тем более, времени проповеди всегда немного. Но церковь сохраняется не в музее, не в камнях. Церковь сохраняется в следовании Христу. И великое слово «реформация», которое сродни слову «ремонт», знаете «ремонт», да? «Восстановление». Это значит, мы возвращаемся к форме духовной жизни, которая была явлена во Христе. Мы возвращаемся не к традициям баптистов, протестантов или вообще всех христиан. Хорошо, в музей сходим, посмотрим, как наши братья, любившие Господа, жили. На своем месте, это полезно. Идите по следам овец, это хорошо. Но мы возвращаемся все время, каждый день к Христу. К Христу. Вот Он должен быть пережит нами, чтобы детки наши, когда мы будем закрывать, как брат сегодня сказал, наши глазки, сказали, мы соприкоснулись с Царством Божиим. Вот оно.